Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Ожесточенная политическая борьба в Московской области после местных выборов 11 октября. В США казнен так называемый «Вашингтонский снайпер». Политическая ситуация в Молдавии после очередного срыва выборов президента страны. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Московской области продолжаются судебные разбирательства по итогам региональных выборов, прошедших в октябре этого года. Больше всего нарушений выявлено в Орехово-Зуевском районе и в городе Воскресенске. Власть пересматривает итоги выборов в пользу кандидатов от «Единой России». Такую тенденцию отметили независимые эксперты, анализируя избирательные процессы в Подмосковье. Напомним, что 11 октября в Москве и еще в десятках регионах России прошли выборы разного уровня. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Одна из самых скандальных ситуаций в Подмосковье сложилась в Орехово-Зуевском районе, в сельском поселении Белавинское. Местные ветераны войны намерены сдать ордена и медали в администрацию президента России в знак протеста против фальсификации выборов главы Белавинского. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил один из наблюдателей, житель Орехово-Зуевского района Юрий Веньков. По его данным, на выборах главы сельского поселения, которые прошли 11 октября, победила самовыдвиженка Ирина Афанасьева, о чем ее известил и поздравил председатель избирательной комиссии. Но на следующее утро победившей была объявлена представитель «Единой России» Татьяна Горячева. Ирина Афанасьева на момент регистрации также являлась членом «Единой России». За отказ снять свою кандидатуру она была исключена из партии и лишилась работы. Основанием для пересмотра результата выборов стало признание недействительным итогов голосования на одном из участков, где Афанасьева лидировала с перевесом в 300 голосов, считает Юрий Веньков.
Одному из наблюдателей, который участвовал в выборах на участке 2047, было поручено явиться немедленно в 3 часа ночи, явиться в избирательную комиссию сельского поселения. И директор школы ей сказал буквально следующее: сейчас за тобой придет машина, садись, поезжай в избирательную комиссию и подпиши все, что тебе дадут. Когда она туда приехала, значит, там уже был составлен, видимо, текст жалобы на имя избирательной комиссии, в котором значилось, что при голосовании на дому оказались там в заявлениях избирателей для организации голосования на дому, не оказалось подписи в получении бюллетеней. И этого хватило для того, чтобы признать выборы недействительными по всему этому избирательному участку. Ну и в результате победил другой кандидат, ранее действующий глава Горячева, с небольшим перевесом.
О подкупах избирателей на выборах главы администрации Ликино Дулева Орехово-Зуевского района Подмосковья говорил на пресс-конференции один из участников избирательной кампании в городской совет Евгений Горшков.
С утра было установлено, что на улицах города, именно я буду говорить конкретно о своем избирательном округе, на улице находились определенные лица граждан, которые, так сказать, ожидали подъезда машины или каких-то других действий. При попытке, вот, например, мной или разогнать это, или с помощью милиции, эти группы перемещались на другие места. Проезжающие мимо машины, которые в основном находились без номеров и за тонированными стеклами, установить, так сказать, владельца или чего не представлялось возможность, говорили им, что ребята, вы не уходите, мы вас найдем, так сказать, в другом месте. То есть эти были собраны люди, выходили, они были заранее предупреждены, что в определенное время, в определенный час к ним подъедут и за какую-то определенную, так сказать, плату они смогут проголосовать. Эти люди, например, с ними работали, может быть, до того, значит, определенные ребята, они предупреждали, что завтра будут выборы, вы вот будете находиться в таком-то месте, к вам подъедут, и вы можете, так сказать, получить или бутылку водки, или деньги, в определенной сумме деньги. Да, проголосовали за названного вам кандидата.
Это выборы?
Главы администрации города Ликино Дулево.
В связи с нарушениями на муниципальных выборах в Орехово-Зуевском районе Подмосковья несколько членов Совета депутатов городского поселения Ликино-Дулево обратились с жалобой в местные силовые структуры. Конфликтная ситуация после выборов сложилась и в Воскресенском районе. Мэры Воскресенска выбирали в единый день голосования, 11 октября. Первоначальные протоколы показывали, что лидирует член «Справедливой России» Геннадий Егоров. Территориальный избирком три дня считал голоса, 14 октября, еще до публикации официальных итогов голосования, в спешном порядке прошла инаугурация оппонента Егорова, действующего мэра Юрия Слепцова, представителя «Единой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования на выборах главы Воскресенска было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 142, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Самый выдвиженец, представитель «Справедливой России» Геннадий Егоров сначала выиграл на выборах мэра у действующего главы Воскресенска «Единоросса» Юрия Слепцова, но после трехдневной паузы в работе территориальной избирательной комиссии итоги голосования изменились в пользу Слепцова. Получить комментарии в Воскресенском избиркоме оказалось невозможным. Там все больны, говорит представитель предвыборного штаба Геннадия Егорова Людмила Дуркина.
Там, поскольку председатель не подписывал он еще в день выборов на больничный, да, там попала, увезла его скорая. А те, кто, собственно, подписывали протокол ЧИКа, зам его, секретарь, кто нужен был на судебное заседание, те на больничном. Заседание суда они не явились, никто.
О том, как проходило заседание суда по гражданскому иску Егорова, требующего определить итоги голосования на основании первичных протоколов, рассказал его представитель в суде, адвокат Сергей Шляга.
Заинтересованные лица напротив делают все, чтобы каким-то образом оттянуть, потому что не пришел никто и все болеют. Хотя юридические лица болеть не могут. Но были присланы документы о том, что представители болеют, следующий представитель в командировке и так далее. Короче, кроме представителей двух кандидата Егорова и прокурора, никого не было на предварительном слушании.
Во вторник, как сообщает адвокат Сергей Шляга, Геннадий Егоров был допрошен следователями.
Вчера был допрос Егорова Геннадия Борисовича в течение длительного времени по всем обстоятельствам дела. Естественно, следователь, ссылаясь на тайны следствия, нам ничего не говорит, но так или иначе и по вопросам, по другим признакам можно предполагать, что успели они закрепить доказательства преступления, и сейчас идут следствия. Ну, это только предположение.
Решение суда по уголовному делу о фальсификации итогов и выборов в Воскресенске ждет и губернатор Московской области. Как сообщили в его пресс-службе, Борис Громов уже выразил уверенность, что дело дойдет до суда. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
Это была Вера Володина. Пересмотр итогов выборов в пользу кандидатов от «Единой России» стала особенностью избирательных кампаний в Подмосковье, считает политолог Александр Кынев.
Можно вспомнить не такую давнюю историю города Сергиев Посад, где трижды отменялись результаты выборов просто потому, что на них побеждал нежелательный кандидат. Можно вспомнить прошлогодние выборы мэра в городе Жуковский, когда после того, как стало известно, что действующий глава, которого поддерживала областная власть, проиграл, по ряду участков отменили результаты. В результате мэр остался прежним, хотя все знают, что большинство проголосовало за его оппонента. Честно, хуже история Воскресенске, когда победил очень уверенно представитель оппозиции, но вместо того, чтобы отдать власть, значит, стало происходить элементарное переписывание протоколов и объявлен совсем другой результат. В этом смысле, наверное, можно сказать, что это московский областной стиль. Даже когда кандидат проигрывает, либо отменять результаты, либо переписывать протоколы. Причем делать это настолько грубо, настолько очевидно, что никаких вопросов, даже по целому ряду скандалов, которые я перечислил, ни у кого не возникает.
Напомним, что 11 октября в Москве и еще в нескольких десятках регионах России прошли выборы разного уровня. Наблюдатели и эксперты отмечали массовые нарушения, такие как вброс бюллетеней, голосование по открепительным удостоверениям по несколько раз и другие. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова, который обвиняется в незаконном прослушивании телефонных переговоров. В центре Москвы прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1. волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие часы. Оставайтесь на наших волнах. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Петербургские власти разработали специальный регламент для чиновников, занимающихся согласованием акций протеста. Первоначально его предполагалось разработать совместно с оппозицией. Эту идею поддерживал отстраненный петербургский омбудсмен Игорь Михайлов, в поддержку которого самого сегодня проходит митинг, рассказывает Татьяна Вольская.
Из специального регламента согласования массовых акций, родившегося в недрах Комитета по правопорядку и законности, следует, что отныне митинги и шествия – это не конституционное право граждан, а государственная услуга. В регламенте подробно говорится, как и даже каким тоном следует разговаривать с оппозиционерами, ни в коем случае не унижая их честь и достоинство и не давая волю эмоциям. Оппозиционеры, между тем, ждали совсем другого – совместной выработки правил игры, понятных всем участникам процесса. На невежливость чиновников никто и не жаловался, а вот постоянные отказы под такими предлогами, как, например, уничтожение насекомых вокруг площади или проведение работ, которых потом никто так и не обнаруживал, это оппозиционеров действительно огорчало, говорит ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Для меня это первый случай, когда государству, оказывается, предоставляет государственные услуги. Да, вот потребительские услуги, это я знаю. Но чтобы комитет государственной исполнительной власти предоставлял бы государственные услуги по разрешению либо неразрешению пикетов, митингов, демонстраций, для меня это большая новость. Анекдот будет, если еще за это будут платить деньги, интересно, куда они пойдут. Сначала я решила, что это шутка. Потом я поняла, что не шутка, потому что есть все выходные данные. Вот мне только интересно, юристы участвовали в его создании, и что они решили, что это законно? На эти все время это просто чистое нарушение прав граждан.
Стоит вспомнить, что петербургский уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов уже провел круглый стол, пытаясь выработать единые для всех правила игры, но депутаты отстранили его от должности. Кстати, сегодня в Петербурге прошли сразу две акции в его поддержку. Одиночный пикет у стен законодательного собрания и митинг на площади Ленина, в котором приняли участие около 60 человек.
Тут у меня такое двойственное отношение к этому. Я считаю, что каждый человек имеет право защищать свои права и таким тоже образом.
Но вся беда, по мнению Натальи Евдокимовой, в том, что раньше Игорь Михайлов не рвался защищать оппозиционеров от ОМОНовских дубинок, и первое же его движение в сторону защиты прав граждан на проведение уличных акций стало и последним. И вот теперь его права тоже приходится защищать, выходя на улицу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В будущем году в России может быть создана военная полиция. Об этом накануне сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в Министерстве обороны. В министерстве от каких-либо комментариев на этот счет отказались, а мнения наблюдателей относительно целесообразности учреждения новой структуры разделились. Создание военной полиции одни считают крайне необходимым, другие указывают на бессмысленность тратить средства на военную полицию, в то время как можно реформировать, например, военную комендатуру, наделив ее большими функциями и полномочиями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Военная полиция создается для укрепления законности и правопорядка в армии и на флоте, говорит анонимный источник «Интерфакса». Он же уточняет, что численность военных полицейских составит порядка 5000 человек. Предполагается, что подчиняться новая структура будет первому заместителю министра обороны. А уже 1 декабря этого года в Главном управлении боевой подготовки и службы войск появится отдел военной полиции, которому предстоит заняться организационными вопросами и подбором кадров. По мнению главного редактора независимого военного обозрения Вадима Соловьева, в России давно пора учреждать военную полицию.
Идея военной полиции сегодня, она созвучна с общим реформистским настроением в вооруженных силах. Когда военнослужащих освобождают от всех побочных обязанностей с тем, чтобы они, ну, занимались только боевой подготовкой. То, что создание военной полиции работает на эту идею, это совершенно очевидно. Вот, скажем, много военнослужащих отвлекается по сей день на выполнение различного рода патрулирования, участие в военной автоинспекции и так далее. Военная полиция – это люди, которые будут призваны выполнять все эти функции. То есть это специально подготовленные люди. И эти люди должны будут, ну, действительно повысить уровень ответственности за порядок непосредственно в вооруженных силах. Вот с этой точки зрения мне представляется, что здесь есть рациональное зерно.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, напротив, сомневается в разумности создания военной полиции до тех пор, пока Россия не откажется от призыва.
Есть такая военная комендатура. Она достаточно давно работает, у нее есть большие полномочия. Вот под эгидой военных комендантов гарнизонов делать какую-то, как бы объединить все эти внешние службы, военную автоинспекцию, там, гауптвахту, сборный пункт для солдат, вынужденных оставить часть, это вполне резонно. А создавать какую-то новую структуру, когда у нас сокращают офицеров, кого внедряют? Куда, с какими полномочиями, кто будет за это платить, кто будет за них отвечать, кто будет их контролировать. На мой взгляд, никакой разумной причины создавать какую-то новую структуру нет. Какое-то реформирование того, что есть, вполне возможно, в том числе службу военных комендантов.
Военная полиция существует более чем в 40 странах мира. Разговоры о необходимости создания подобной структуры в российской армии ведутся последние 20 лет. Однако до сих пор никаких конкретных действий для учреждения военной полиции не предпринималось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама отправится в четверг в турне по странам Юго-Восточной Азии, где он проведет важные переговоры с главными азиатскими партнерами США, рассказывает Алан Давыдов.
Первые два дня Барак Обама проведет в Японии, затем направится в Сингапур на трехдневный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, после чего его ждут 4 дня в Китае и 2 дня в Южной Корее. Вероятно, это будет одна из самых трудных международных поездок Обамы. Новый японский премьер Юкио Хатаяма дал понять, что его страна, в течение полувека самый верный союзник США в регионе, теперь с интересом относится к идее формирования нового торгового блока с Китаем в обход Соединенных Штатов. Япония громче заговорила о сокращении 50-тысячного американского военного контингента на Окинаве. Как считает директор по азиатским делам Совета национальной безопасности Джеффри Бейдер, отношения с Японией, которые были фундаментом азиатской стратегии США, отныне не могут восприниматься как должное. Через 50 лет после подписания американо-японского договора о безопасности и сотрудничестве мир изменился, изменились Америка и Япония. В обеих столицах осознают необходимость быть чуткими к интересам друг друга в процессе перестройки отношений. Обе страны должны сохранить способность видеть общую картину значимости американо-японских союзнических отношений для обеих стран, как в региональном, так и в глобальном масштабе. Вашингтонские наблюдатели ожидают, что и на саммите АТЭС его участники будут уделять больше внимания Китаю, в то время как для них не совсем ясна степень ослабления Соединенных Штатов в результате финансового кризиса. Обаме, видимо, придется преодолеть серьезные подозрения азиатских лидеров в том, что он больше озабочен внутриамериканскими проблемами, экономикой и реформой здравоохранения, нежели такими вопросами, как свободная торговля, чрезвычайно важными для стран Азии. Особое место в поездке Обамы займет посещение Китая и переговоры с лидером страны Ху Цзиньтао. Вот как оценивает их перспективы директор по азиатским делам Совета национальной безопасности Джеффри Бейдер. Во время визита в Китай президент, как ожидается, обсудит с руководством этой страны самый широкий круг вопросов, демонстрируя, что сегодня без сотрудничества с Пекином невозможно решать важнейшие проблемы. Мы знаем, что выстраивание прочных и стабильных отношений с Китаем не будет прямым и простым. Оно потребует и твердости, и гибкости с нашей стороны. Администрация Обамы пока не дает знать, попытается ли президент убедить Китай в необходимости более высокого внутреннего потребления и снижения экспорта в США. Призывы Вашингтона к Пекину укрепить юань не возымели успеха, и у Обамы по-прежнему мало рычагов давления на Китай, который стал крупнейшим кредитором Соединенных Штатов. Тем не менее, Обама в начале недели высказал надежду, что валюта станет одним из пунктов его переговоров с китайским руководством.
Рассказывал Алан Давыдов. Президент Обама рассматривает 4 варианта действий в Афганистане, заявил во вторник представитель Белого дома. Окончательное решение относительно афганской стратегии будет принято в ближайшие недели. Пресс-секретарь президента счел необходимым отреагировать на письмо группы сенаторов-республиканцев. Они обратились к президенту накануне праздника Дня ветеранов с письмом, где они призывают Барака Обаму без задержки направить в Афганистан подкрепление, чтобы поддержать 68-тысячный американский контингент. Афганский вопрос, казалось, решенный Бараком Обамой еще во время предвыборной кампании, когда он твердо говорил о необходимости вывода войск из Ирака и расширения присутствия в Афганистане, внезапно превратился в один из ключевых стратегических вопросов для Белого дома. В конце лета президент решил повременить с указом о направлении в страну новых контингентов и дал себе время на анализ ситуации и на разработку новой стратегии. По словам аналитиков, афганская кампания неизбежно превращается в глазах американцев в войну президента Обамы, и успех или неудача непопулярного предприятия может отчасти определить и судьбу президентства. Затянувшийся на 2 с лишним месяца процесс переосмысления афганской ситуации уже дал поводы и сторонникам, и критикам Белого дома для упреков в адрес президента и его команды. Их упрекают в нерешительности, в неспособности принять решение. Из каких вариантов пытается сделать выбор президент? Его представитель отказался распространяться на этот счет, но наблюдатели сходятся на том, что выбор, перед которым оказался Вашингтон, вполне очевиден. Вот что говорит президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сичерман. Первый вариант – продолжать идти путем Джорджа Буша, то есть пытаться поддержать стабильность в стране, опираясь на уже дислоцированные там международные силы. Второй – программа «Максимум» генерала МакКристалла, увеличение контингента еще на 90 тысяч в попытке одержать верх над Талибаном с помощью доминирующего присутствия в Афганистане. Мне кажутся оба эти варианта маловероятными. Более реалистичными выглядят 2 идеи. Идея вице-президента Байдена о незначительном укреплении контингента и переносе акцента операции на преследование Аль-Каиды и ее лидеров, и предложение МакКристалла об увеличении числа военнослужащих на 40 тысяч и введении антиповстанческих операций. В конце концов, президент, я думаю, может выбрать нечто среднее между этими 2 идеями, скажем, ограниченные операции большим числом солдат. Сейчас идея создания стабильного демократического Афганистана уже не упоминается в качестве цели афганской операции. Какой ее исход, как вы считаете, можно назвать успехом? Я думаю, что победа будет достигнута, если Афганистан не будет убежищем для Аль-Каиды и прибежищем для антиправительственных сил в Пакистане. И я думаю, что, определив эффективную стратегию, такого результата можно добиться в течение 2 лет. Таково мнение известного американского политолога Харви Сичермана. В среду в Белом доме пройдет очередное совещание, на котором будет обсуждаться афганская стратегия. Вечером во вторник Белый дом опроверг сообщение телекомпании CBS о том, что президент Обама решил увеличить американский контингент в Афганистане на 40 тысяч человек. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 9 часов вечера на наших волнах. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня. Среди тем сегодняшнего выпуска к столетию журнала «Аполлон». Он впервые вышел 7 ноября 1909 года. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 9 вечера. Сейчас в Москве 5:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд России оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В центре Москвы прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1. Недавнее вооруженное столкновение южнокорейского и северокорейского военных кораблей не изменит решение Соединенных Штатов направить в КНДР своего специального посланника. Как заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, главная его задача – убедить Пхеньян вернуться за стол международных переговоров о замораживании ядерной программы Северной Кореи. Впервые лидеры Франции и Германии вместе отмечают день окончания Первой мировой войны. Во Франции праздник называется «День примирения». Французский президент Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель возложили венок на могилу неизвестного солдата в Париже. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и следующие несколько минут нашей программы посвятим экономической теме. Правительство России до 1 марта будущего года должно подготовить предложение по реформе работающих в стране государственных корпораций. Их нынешняя деятельность, как показала совместная проверка Генпрокуратуры и контрольного управления президента, не всегда соответствует установленным целям, а в некоторых случаях напрямую нарушает закон. Рассказывает Иван Трефилов.
Впервые о необходимости реформирования российских госкорпораций президент Дмитрий Медведев заявил в конце октября. Сейчас их в стране 7. Это Внешэкономбанк, выполняющий функции Банка развития, Ростехнологии, Росатом, Олимпстрой, Роснано, Фонд содействия реформированию ЖКХ, а также Агентство по страхованию вкладов. Все госкорпорации, за исключением последней, были созданы всего 2 года назад, в период президентства Владимира Путина. Тогда же государство, как напоминает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, выделило им значительные средства.
В 2007 году госкорпорации в виде имущественных взносов государство направило более 700 миллиардов рублей. Организационно-правовая форма, на мой взгляд, крайне противоречивая, несущая бюджетные риски, закрытая. Ну а если она крайне противоречивая, то неудивительно, что к предприятиям, организациям, созданным в такой форме, возникали и будут возникать постоянно вопросы.
Теперь вопросы к госкорпорациям возникли уже у Генеральной прокуратуры и контрольного управления президента. Их совместная проверка установила факты невыполнения функций и задач, несоответствия деятельности компаниям целям, определенным законами об их создании. Более того, также были выявлены случаи нецелевого расходования финансовых ресурсов и имущества. Впрочем, специалистов это не удивляет. Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Сама форма госкорпорации дает достаточно серьезную автономию топ-менеджменту компании, в отличие от классического ОАО, частного либо государственного ГУПа. В результате структура становится более закрытая, меньше подвержена прямой проверке. Ни Федеральная налоговая служба, ни Счетная палата самостоятельно большинство госкорпораций проверить не могут. Большинство проверок шло в рамках двусторонних договоренностей. Плюс ко всему, компании фактически не публикуют отчеты, они один раз в год отчитываются перед президентом. Поэтому очень сложно оценить состояние компании. В контексте всего сказанного это создает предпосылки для неэффективности этих бизнес-структур.
Схожее мнение и у Игоря Николаева. Он также считает, что власти сами создали предпосылки для финансовых злоупотреблений в госкорпорациях.
Основное противоречие этой организационно-правовой формы состоит в том, что по соответствующей статье закона о некоммерческих организациях имущественный взнос, который государство вносит в госкорпорацию, становится собственностью госкорпорации. Естественно, это такое противоречие, которое постоянно будет порождать вопросы. Какие вопросы? Государство же думает, что это ее структура, и, соответственно, средства, которыми эта структура распоряжается, ее, а госкорпорация оправдана, ведь это по закону. Убеждено, что это ее средства. Хочет, выплачивает бонусы миллионные, хочет, проводит не очень открытые, мягко говоря, тендеры и распределяет деньги так, как надо.
Наблюдатели отмечают, что различного рода нарушения были выявлены практически во всех государственных корпорациях. Однако в докладе проверяющих особое внимание было уделено компании «Роснано». которая из 130 миллиардов выделенных ей средств вложила в дело только 10 миллиардов. Дмитрий Абзалов в таком особом интересе к нынешнему ведомству Анатолия Чубайса не видит ничего необычного.
В принципе, там обсуждались все госкорпорации, отчет был представлен по всем, классическим по всем. Но понятно, что фондовые госкорпорации, то есть госкорпорации и финансовые госкорпорации, которые не являются производственными, не владеют активами, а распределяют денежные средства, в них больше коррупционная составляющая может быть. И именно в связи с тем, что они оперируют достаточно большим количеством денежных средств и фактически не владеют никакими производственными активами, то есть ничего не производят, а именно распределяют финансирование. В результате создается очень большое пространство.
Безусловно, по результатам проверки в отношении госкорпораций будут сделаны определенные выводы, поскольку, по мнению Дмитрия Медведева, от такой правовой формы организации государственного бизнеса уже необходимо отказываться. Ранее он говорил, что часть из них должна быть акционирована, а часть вообще прекратить свое существование. Насколько реальны эти планы? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В такой ситуации самое бы правильное было вообще ликвидировать эту организационно-правовую форму. Но такое впечатление, что все-таки до этого дело не дойдет, еще несколько месяцев подумают, в результате действительно кого-то акционируют, а кого-то оставят в этой организационно-правовой форме, ну, например, тот же Олимпстрой или фонд реформирования ЖКХ, потому что Олимпиаду уже надо проводить, а коней на переправе не надо менять. И все согласятся с этим. Или что трогать фонд реформирования ЖКХ? Он вообще до 2012 года должен распределить эти средства. Распределит. Ну и вот перспектива такая, что, как я уже сказал, какие-то будут преобразованы в акционерные общества, ну, например, Внешэкономбанк, Росатом, Ростехнологии. Какие-то еще посуществуют в такой форме.
Впрочем, акционирование хотя бы части госкорпораций, то есть преобразование их в открытое акционерное общество даже под контролем государства, все равно станет для экономики благом. В этом случае, по мнению экспертов, появляется надежда, что их бизнес станет более прозрачным и контролируемым со стороны властей. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Кандидат в президенты Молдавии от коалиции правящих партий Мариан Лупу считает необходимым внесение серьезных изменений в Конституцию Республики. Первый тур президентского голосования во вторник прошел в Кишиневе неудачно. Депутаты оппозиционной теперь партии коммунистов покинули зал заседаний, и для избрания Лупу не хватило голосов. В том случае, если президент не будет избран, Молдавии, по мнению Мариана Лупу, грозит долгий период нестабильности и хронического политического кризиса. Об этом молдавский политик заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Кишиневе Ирине Северин.
Ситуация непростая, кризис продолжается. Посмотрим второй тур или тур повторных президентских выборов, которые должны быть организованы самое позднее до 10 декабря. Есть еще время, есть еще место для продолжения диалога на уровне всех парламентских политических сил для того, чтобы в дальнейшем попытаться найти политический консенсус, компромисс, который, на мой взгляд, должен основываться на неком балансе прав и ответственности, с одной стороны, власти, властных структур, с другой стороны, парламентской оппозиции. Вот она канва, в рамках которой этот диалог должен вестись. Безусловно, он будет вестись. Цена достаточно большая для государства. Если мы действительно и до 10 декабря парламент не сможет избрать главу государства, в данном случае нас ждут повторные парламентские выборы, которые, по всей вероятности, состоятся к концу 2010 года. Последствия такой ситуации достаточно тревожные, на мой взгляд. взгляд, тревожная в плане общественно-политическом, потому что сохраняется неопределенность, сохраняется некая незаконченность миссии политического класса, неоправданное ожидание общества, присутствует вот это ощущение, которое, на мой взгляд, может привести и уже приводит к потере со стороны населения, электората, доверия к политическому классу в целом, потеря доверия к функционированию демократических институтов, институтов власти.
Как это отражается на экономической ситуации?
Экономическая ситуация не станет лучше. Существующая властная структура, в данном случае я говорю в первую очередь о правительстве, хотя формально нет, но номинально получается, что правительственные структуры, они переходят в некий статус временного пребывания, временной работы, с учетом того, что мандат данных структур будет до следующих парламентских выборов. Это кардинально меняет содержание и суть диалога с внешними партнерами по развитию. На этом этапе это исключительно важная составляющая, потому что экономический кризис бьет по Молдове сильно, последствия действительно драматические, и выход, наиболее оптимальный, быстрый выход из этой ситуации, а только один – массивное привлечение пакета внешней финансовой, технической помощи от наших и восточных, и западных партнеров. Ну а тогда, когда наши внешние партнеры имеют в качестве собеседника в Республике Молдова структуру с явно временным характером своей деятельности, безусловно, речь не может идти о средне, а тем более долгосрочных перспективах. Нужно пытаться сделать абсолютно все в рамках тех принципов, которые я объявил, для того, чтобы выйти к консенсусу и выйти к единой консолидированной ответственности парламентских партий для того, чтобы глава государства был избран.
Коммунисты понимают всю глубину кризиса, потому что, как мы помним, они до последнего момента вообще утверждали, что кризиса нет.
Полагаю, что они прекрасно все понимают. Прекрасно понимая все возможные последствия, тем не менее, ПКРМ решила поставить во главу угла не национальный интерес, как то было в 2005 году со стороны, в том числе и демократической партии. Во главу угла поставлен, может быть, личностный интерес или интерес определенных лиц, определенных групп в рамках партии коммунистов для того, чтобы путем такого сценария решить какие-то более узкие проблемы.
В политике существует такое понятие, как сила прецедента. В 2005 году демократическая партия и представители других партий голосовали за коммунистов. На ваш взгляд, коммунисты все-таки осознают это? Возможен ли еще какой-то диалог с ними?
Кое-кто из наших коллег в разговорах с представителями ПКРМ говорили им: слушайте, в 2005 году мы за вас голосовали, так что долг платежом красен. Но если говорить серьезно, безусловно, что этот прецедент, он не может быть забыт. Даже конфигурация политическая была очень-очень похожа на сегодняшнюю. На тот момент времени это было 56 мандатов ПКРМ против 45 мандатов другие парламентские партии. Сегодня мы имеем 53 на 48, то есть разница небольшая. Речь шла не о каких-то распределениях портфелей, не о подключении представителей различных других партий в состав правительства. А категорически. Тогдашние оппозиционные партии проявили себя очень взвешенно и очень цивилизованно, я бы сказал, по-европейски, и очень ответственно. Речь шла о приоритетах внутренней и внешней политики. Куда идет Республика Молдова? Какие будут проведены экономические, социальные политики? Какая внешняя политика будет проведена? И на основе именно этих консультаций и переговоров было принято решение о избрании главы государства. Я думаю, что та практика 2005 года, она действительно отражала высокую степень политической ответственности и политической зрелости. Я полагаю, что именно этих качеств как раз сейчас не хватает партии коммунистов. Система демократии, она и предполагает возможную ротацию от выборов к выборам. А к этому нужно быть готовым, раз мы действительно есть демократическая система.
Все последние события и повторяемость их, в общем-то, свидетельствуют о том, что система политическая недостаточно совершенна в Молдове. Как вот выйти из этой ситуации?
Политические механизмы, сама политическая система не предусматривает возможностей деблокирования подобных кризисных ситуаций, а тем самым достаточно сильно мешает развитию страны. Поэтому я прислушиваюсь достаточно позитивно к голосам экспертов, которые говорят, что возможно то, что произошло как модификация Конституции в 2000 году, не было мерой своевременной. Жизнь нам показывает, что, наверное, политический класс, общество еще не вышли на тот необходимый уровень общей культуры и политической культуры, уровня ответственности, уровня консолидации, если угодно. Думать о формировании таких гарантийных механизмов нам обязательно. Я придерживаюсь того мнения, что было бы целесообразно вернуться к прямому голосованию всем народом за президента. Нас ждет эта работа, она необходима. А если не состоятся выборы президента и после повторного раунда, первым делом, которым мы должны заняться в рамках парламента, это и есть начало проработки пакета конституционных изменений.
Это был кандидат в президенты Молдавии от правящей коалиции Марьян Лупу. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин. В Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах нарушений закона в работе милиции Новороссийска. В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил Радио Свобода спикер областной думы Николай Воронин. Дина Чугунова, сын который погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Верховный суд России оставил под стражей до 15 ноября генерала Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В центре Москвы прошел пикет с требованием провести всем жителям России бесплатную вакцинацию от гриппа H1N1.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Италии развернулась бурная общественная дискуссия о так называемом «папельо» – списке требований сицилийской мафии к представителям государства. Стало известно, что в начале 90-х годов прошлого века Коза Ностра пыталась вести переговоры с чиновниками итальянского правительства, обещая остановить волну террора и убийств сотрудников правоохранительных органов в обмен на значительные уступки властей. Из Рима передает корреспондент Всеволод Гнетий.
Массимо Ченчимино, сын бывшего мэра Палермо Вито Ченчимино, осужденного за связи с мафией и умершего в 2002 году, предъявил итальянской прокуратуре документ эпохи, так называемый «папелло». На сицилийском диалекте это слово имеет два значения – контракт, договор или предъявляемый к оплате счет. О существовании этого документа слухи ходили давно, и первым о нем рассказал раскаявшийся мафиозный босс Джованни Бруско по кличке Живодер. Бруско был исполнителем убийства видного итальянского судебного следователя Джованни Фальконе, взорванного вместе с женой и охраной 23 мая 1992 года. Фальконе прославился тем, что сумел убедить первого крупного мафиозного босса Томмазо Бушетту сотрудничать с правосудием, в результате чего была вскрыта вся организационная структура, идентифицирована мафиозная верхушка, выявлены сферы деятельности и разоблачены приемы и методы действий мафии. Заслуга Фальконе состоит в том, что, ужаснувшись размаху деятельности сицилийской организованной преступности, он добился принятия жестких мер против мафиози. Именно Фальконе добился применения к мафиози усиленного тюремного режима 41 бис, до этого применявшегося исключительно к террористам. Загнанная в угол мафия нанесла ответный удар. Убив сначала Джованни Фальконе, итальянская организованная преступность хотела продемонстрировать властям Италии, что у нее длинные руки. Вдохновителем стратегии напряженности считается босс боссов Таторино, арестованный в Палермо 15 января 1993 года. По замыслу Риины, волна насилия должна была продемонстрировать властям силу и мощь мафии и вынудить их пойти на соглашение с организованной преступностью. Именно в этот период Риина и составил «папелло». И через свое доверенное лицо, бывшего мэра Палермо Вито Ченчимино, якобы вручил его сотрудникам итальянских спецслужб для передачи в высшие эшелоны власти на уровне правительства. По словам Массимо Ченчимино, документ был передан его отцом, капитану карабинеров Джузеппе де Донну, и полковнику, а впоследствии генералу, карабинеров Марио Мори. Оба офицера не отрицали своих связей с Вито Ченчимино, но утверждали, что их целью было склонить его к сотрудничеству с правосудием, а не вести переговоры с мафией. Этот документ – список из 12 пунктов. Речь идет прежде всего об ослаблении тюремного режима содержания для мафиози, пересмотра судебных приговоров в сторону смягчения наказания и отмене усиленного режима содержания 41 бис. Далее выставляется требование об отмене закона о превентивной конфискации имущества лиц, обвиняемых в связях с мафией, и отмене закона о привилегиях для раскаявшихся мафиози. Автор Попелло потребовал от властей также закрытие двух тюрем особого режима содержания, расположенных на островах. Обе эти тюрьмы, Пиноза и Азинара, действительно были закрыты, хотя сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы вновь открыть их. Последнее требование в списке – отменить акцизы на бензин для жителей Сицилии. Подобный щадящий режим применяется в итальянской автономной области Аоста. Таким образом, сицилийские мафиози позиционируются в качестве государственников и защитников интересов населения Сицилии. Трудно сказать, дошел ли документ до адресата. Однако, со слов Массимо Чинчимино известно, что его отец назвал составителей тупицами, а их требования невозможными и неприемлемыми.
Узнаем мнение журналиста телеканала «Рай-Ньюс-24» Пино Филокьяро.
По существу, подлинность Попелло еще должна быть установлена, однако имеется большая вероятность того, что это подлинный документ. По моему мнению, на основании имеющихся в нашем распоряжении данных, известно, что не только велись переговоры, но их было несколько раундов. Первый, неудавшийся, вели Массимо Чинчимино и его отец Вито Чинчимино. Был и второй затяжной раунд переговоров, в отношении которого еще ведется следствие и о котором нам еще предстоит узнать в ходе судебных процессов. В частности, в отношении бывшего полковника, бывшего начальника итальянской военной разведки СИСДЕ Марио Мори. Поэтому, вероятно, были еще одни переговоры, имевшие место после переговоров, которые вел Чинчимино. Эти последние переговоры шли вплоть до 2004 года, и это очень тяжелое обстоятельство, поскольку провал первого раунда переговоров не был пустой формальностью. За ним последовала череда массовых убийств, в числе которых, возможно, убийство Барселина и совершенно определенные теракты на континенте, от которых пострадали Флоренция, Рим и Милан, а также неудавшаяся попытка теракта на Олимпийском стадионе в Риме, которая могла унести сотни человеческих жизней.
Стратегия напряженности, задуманная и осуществленная Рииной, ударила бумерангом по нему самому. В то время безраздельными боссами сицилийской мафии были Тато Риина и Бернардо Провенцано. Первый выступал за войну против государства, в то время как второй предпочитал традиционные мафиозные методы, действуя втихомолку за кулисами, без шума и не привлекая к себе внимания. Согласно последним заявлениям Массимо Чинчимино, именно Провенцано сдал Тато Риину, передав карабинерам через Вито Чинчимино карту, на которой было обозначено убежище Тато Риины. В указанном месте он и был арестован. А Бернардо Провенцано остался главарем мафии, скрываясь от правосудия еще 13 лет. По мнению местных аналитиков, Массимо Чинчимино еще есть что сказать. И в ближайшее время можно ждать новые сенсационные разоблачения. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Московское время 17 часов 52 минуты. Завершает второй час информационной программы «Время свободы». Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона ее ведущий Юрий Жигалкин.
Американцы в октябре гораздо скептичнее оценивают перспективы страны, чем лишь месяц назад. Согласно только что обнародованному опросу, проведенному агентством Associated Press, 56% американцев считают, что США двигаются в неверном направлении. Это на 5% больше, чем в прошлом месяце. Деятельность президента одобряют 54% респондентов, почти на треть меньше, чем в начале года. Президент получил низкую оценку по главному для американцев пункту – его борьба с экономическими проблемами. Рост безработицы обернулся для президента значительной потерей очков в глазах избирателей. Лишь 46% опрошенных одобряют его усилия в области укрепления экономики. И чуть меньше половины респондентов негативно оценивают его иракскую и афганскую стратегию. К одному году условного заключения была во вторник приговорена Лиза Новак, бывшая астронавт, совершившая неслыханное преступление. 3 года назад Новак, капитан ВМФ, член отряда астронавтов, села в машину и, не выходя из-за руля, совершила 1500-километровый пробег, пытаясь найти и наказать свою счастливую соперницу, отбившую у нее предмет любовного интереса астронавта Билла Офелина. Обнаружив соперницу на парковке в аэропорту Орландо, Новак в парике и длинном плаще попыталась ворваться в машину Калин Шипман и нейтрализовать ее с помощью слезоточивого газа. Шипман сумела дать газ и выехать с парковки. Полиция вскоре арестовала Новак, в то время как та пыталась избавиться от своей маскировки. В ее машине было обнаружено оружие и памперсы. Как выяснилось, она не выходила из-за руля почти сутки, спеша настигнуть соперницу. На суде Шипман заявила, что ее до сих пор преследуют ужасы, что она не может спокойно спать и даже приобрела оружие. Она уверена, что Новак намеревалась убить ее. Новак, под угрозой пожизненного заключения, согласилась признать себя виновной в попытке ограбления и в нанесении побоев. История закончилась печально для всех. Новак будет уволен из армии без пенсии. Билл Офелин был вынужден покинуть отряд астронавтов. Он и Шипман живут вместе на Аляске. Могли ли спецслужбы предотвратить трагедию в Форте Худ, поплотнее присмотревшись к Нидалю Малику Хасану, который оказался в поле их внимания больше года назад? Этот вопрос вряд ли останется в разряде риторических. Влиятельный американский сенатор требует полномасштабного расследования действий спецслужб и всех обстоятельств, связанных с беспрецедентным по масштабу убийством на американской военной базе, рассказывает Владимир Морозов.
Сослуживцы вспоминают, что буквально на их глазах Хасан все более враждебно относился к войне в Ираке и Афганистане. Он заявлял, что это война против ислама, и требовал, чтобы туда не посылали солдат-мусульман. Как врач-психиатр, он предупреждал, что в экстремальной ситуации солдаты-мусульмане могут выступить против американских интересов. Хасан часто говорил, что он прежде всего мусульманин и только потом американец. Мы спрашивали начальство, можно ли такому человеку доверить защиту страны. Подполковник Вэл Финнелл, который год назад вместе с Хасаном был на курсах повышения квалификации, рассказывает, что командиры никак не реагировали на эти сигналы. Финнелл и его коллеги жалуются, что из-за политической корректности начальство боится затронуть религиозные чувства подчиненных и стать объектом судебного иска. Различные официальные лица, пожелавшие остаться неназванными, сообщают журналистам, что разведка уже несколько месяцев назад знала о попытках майора Хасана с помощью электронной почты наладить контакт со связанным с Аль-Каидой американским гражданином имамом Анваром Аль-Аулаки. Переписка носила богословский характер. Когда началось расследование его связи с Аль-Каидой, имам срочно перебрался в Йемен. Там, узнав о массовом убийстве на базе Форт Худ, он написал в своем блоге, что майор Хасан – настоящий герой. Сенатор Джо Либерман заявил, что намерен начать расследование резни на военной базе и, в частности, действий разведки по предотвращению подобных случаев. По мнению сенатора, задолго до трагедии существовала информация о том, что майор Хасан – исламский экстремист. Но применим ли этот термин к Хасану? Телеканал Fox провел опрос, в ходе которого, в частности, спрашивал, почему Хасан совершил свое преступление. 4% ответили, что всему виной душевная болезнь. 5% считают, потому что майор не хотел ехать в Афганистан. 83% назвали Хасана террористом. Вот что думает по этому поводу известный юрист Андре Наполитано.
Terrorism is defined as two or more acts of violence intended to change the policy of the government.
Терроризм – это насильственный акт, совершенный с целью изменить политику правительства. Да, Хасан был убежденным мусульманином, не хотел ехать в Афганистан и убивал людей. Но он не пытался изменить политику Белого дома. Следствие по делу Хасана продолжается и обрастает все новыми подробностями.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – перспективы судебной реформы в Российской Федерации. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.